Привет! Давно не виделись. Ну что ж, теперь долгой разлуки больше не будет. Каждую пятницу теперь на телеканале Соловьев Лайф и в интернете, на моих ресурсах, вы сможете видеть новый выпуск с итогами недели. Да, у всех остальных они выходят по воскресеньям, но у меня будут выходить по пятницам. Все почему?
Потому что я люблю быть на один шаг впереди.
Нет, на два нахрен. На два. Перед тем, как мы начнем подводить итоги прошедшей недели, мне бы хотелось с вами кое-чем поделиться. В предыдущем выпуске новостей я, к сожалению, вкинул фейк. Оказалось, что это не настоящие заголовки новостей от ИА Панорамы, информационного агентства, которое как раз-таки и занимается созданием таких вот фейков для того, чтобы показать, насколько наш мир шаток и насколько все не проверяют информацию. This first song is called A World on Fire. Что ж, должен признаться, повелся, но периодически приходится выпускать не то чтобы опровержение, но говорить: ребятки, я вот здесь вот ошибся.
Людям свойственно ошибаться, детки.
Но знаете что, меня это не сильно парит, потому что раз уж я теперь выхожу и на телевизионном телеканале, тавтология, я мастер.
Колбастер, лейкопластер, загадное желание, блокмастер.
Поэтому хочу сказать вам две вещи. Первое — это то, что подлинность информации в интернете находится под большим вопросом. Это еще Ленин говорил. Если я даже вкинул какой-то фейк, меня это не особенно парит, ведь страшно не то, что я вкинул фейк или любое другое издание, страшно потом об этом не рассказать, если ты узнал и такой: ой, я ошибся, ну пусть никто не заметит. Мне кажется, такие вещи — это очень важно.
Публично обоссаться — это лучше, чем публично обоссаться.
Ну а теперь второй очень важный пункт.
Если вдруг у тебя нет головы, я могу тебе легко одолжить свою, но только чушь, чтоб ты потом не ныл, мол, мой ты мне подложил свинью.
Можно хрюкнуть все равно.
Я не эксперт, я не политолог, я больше воспринимаю себя как стендапера и парю всякую чушь для того, чтобы повеселить людей, поэтому не стоит относиться ко всему, что я говорю, серьезно, в принципе, как и ко всей жизни. Ведь никто не умрет девственником, жизнь поимеет всех. А кого-то и Ремингтон.
Тебе смешно, да?
Вообще, касательно фейков, есть одна интересная ситуация. Недавно я снимал документальную работу, которую скоро выпущу, и общался там с Юрием Дегтяревым. Это основатель «Спасибо, Ева». Так вот, он занимается как раз-таки тем, что тоже, подобно ИА Панораме, вкидывает всякие фейки. Вот же работа у человека. И вот он мне говорит: Стас, иногда даже твои вырезки новостей присылают, я смотрю, в папочку себе откладываю.
Я работаю хорошо, как и все здесь.
О, вот здесь вот мы вкинули фейк, а он повелся. Так что имейте в виду, оказывается, Луи Вьютон никогда не отвечал украинцам о том, что ребятки, учите географию, когда они перепутали французский и российский флаги. Так что доверяй, но не доверяйся. Мразота, документы давай. Боевик ВСУ остановил машину с матерью и ребенком за нарушение правил дорожного движения, а потом за разговор на русском языке обстрелял автомобиль.
Что это? Что происходит? Что они творят?
Ты мразота. Правила дорожнього руху, знаєш?
Не розговаривайте з мною.
Ти колону бачила? Ти людей моїх бачила, техніку?
Да.
Хлопця мого, якого ти ледве не збила?
Так. Да. Я нікого не збивала.
Мразота, документи свої давай. Ще раз. Сволота. Ти будеш
нарушувати.
Слухай мене, бля. По-перше, розмовляй зі мною державною мовою, свиня.
Не кричите,
свиня, свинячою мовою зі мною не розмовляй.
Не розмовляйте, не зрадуйте,
що ви робите? У мене ребенок маленький в машині, що ви себе дозволяєте? Кошмар!
Короче, я решил начать с этой новости, потому что она была очень резонансной, и я хочу, чтобы меня сразу же обвинили в том, что я агент Госдепа, потому что это очевиднейший фейк, и российской стороне здесь еще учиться и учиться. Машина без номеров, нет никаких маркировок подразделения. Один из военных вообще неумело держит автомат в руках. Регистраторы во время военного положения в принципе запрещены и вряд ли каким-то либо образом могли быть в этой машине. Да и вроде как установили даже локацию, где это все вроде снималось. В общем, я не верю в эту новость. Если это не фейк, конечно, всегда есть и такая вероятность, то это просто вопиющий случай и, опять же, частный. Но если бы я должен был поставить деньги на то, является ли это видео правдивым или сфабрикованным, то без сомнений выбрал бы второй вариант.
Выбрал.
Что с моей дикцией сегодня?
Не доработали. А Лукашенко простил лесбиянок и взял вину на себя с мужиками.
Девчонок, вот я как президент, я прощаю. Беру на себя эту вину и на вас. На мужику. Значит, мы не досмотрели. Значит, мы где-то не доработали в чем-то.
Ну, вообще-то, Александр Григорьевич, по такой логике получается, что с геями это бабы не доработали.
Да что ты? Ну, может, пустишь отсюда и заставишь? А?
Думаешь, я тебя боюсь? Я тебя не боюсь! В любое время приходи, буду ждать! Вот же бабы, а!
Мне особенно нравится. Белорусский лидер также добавил, что людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Беларуси достаточно. Они даже есть во власти. Не поверите, в России та же фигня.
Здесь вы можете сами поставить фотографию любого не нравящегося вам российского политика. Мои же коллеги только недавно зажили.
В США частично затонула баржа с 1400 тонн... 400... Короче, баржа, на которой было 1400 тонн метилового спирта. Боже, позор телевидению российскому, если на нем вещают персонажи, даже не способные числительные правильно слагать, еще и проговорить то, что они пытаются над этим иронизировать. Shame on you, Соловьев Лайф, shame on you.
Развели либеральную сволоту.
Вы знаете, я примерно представляю, как будет выглядеть интервью с этими моряками. Мы просто плыли.
За дело берутся два героя, два дебошира. Петров и Баширов.
Вообще не самая приятная аналогия, она может быть неправильной, как и в принципе изначально, любая аналогия, она ложна, но все-таки есть у меня такая аналогия: СССР, Чернобыль и множество других катастроф, которые происходили в СССР прямо перед его развалом, ну и сейчас в США, что ни неделя, то Огайо, или еще какое-то отравление воды, или вот баржа затонула, или еще что-то происходит, похоже, боженька от Америки отворачивается, а вот за спирт обидно.
Где мне найти спирт?
Как это можно объяснить, попытаться по... ну, не знаю, что ли, диалектически. Мне кажется, что в США с такой огромной нагрузкой, кроме судов и психотерапевтов, уже лет 20 никто не работал, а сейчас им приходится что-то делать, больше товаров перевозить, больше начинать производить и делать самим, и система просто не справляется. Другого объяснения такому огромному количеству всяких катастроф и проблем я не нахожу. Разговор про то, что нельзя называть. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан на интервью сказал, что он не может раскрыть источники, откуда к ним поступает газ. Чей газ они на самом деле покупают, потому что Россия же под санкциями, и у России покупать ничегошеньки нельзя.
Тот газ, который мы получали этой зимой, это российский газ по европейским ценам?
Ну,
кто поставщик того газа? Где был этот газ?
Я не знаю.
Вы не можете не знать?
Как не могу? Я не являюсь оператором системы сопредельных стран.
И тем не менее, вы знаете, что собой представляет газовый рынок и чей газ находится в Европе по такой-то цене?
Даже если я знаю... я думаю, что я больше ничего не скажу.
Скажите, мы покупаем российский газ, так почему цены европейские намного дороже?
Где
не знаю,
газ?
Я не знаю.
Петров, ты пример для всех молдавских школьников. Скажи, какая страна самая большая по площади?
Это конфиденциальная информация.
В общем, про этого министра я могу сказать только одно слово.
Румын.
Так он болгарин.
Да? Какая разница?
Ани Лорак, Валерий Меладзе и Александр Рева остались без концертов в Ростове-на-Дону. Я так и не понял, а Рева-то когда успел зашквариться? Что он вообще мог? Соблазнил бабульку какую-нибудь из ВСУ? Вообще, мне очень обидно, что подобное происходит в моей стране, потому что даже Путин заявил.
Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм.
Но при этом Ани Лорак запрещают концерты, хотя она уже выпустила даже опровержение, рассказала, что типа, ну, от меня в 2014 году в Украине требовали определенных вещей, я их не сделал, я никак свою позицию не высказывал, я просто артист, я хочу выступать. Вот примерно это она написала. Поэтому абсолютный беспредел, то есть у нас получается, что будет точно так же, как в Украине, только из-за национальности, то, что Ани Лорак украинка, хотя она, насколько я знаю, живет в России, ей что теперь запрещено выступать в России, это бред. С Меладзе тоже история странная. Да, один раз на концерте, на каком-то корпоративе, по-моему, это в Дубаях было или где, я уже не помню, я забыл, ему сказали «Слава Украине», и начали его допытывать, и он, чтобы от него отстали, видимо, сказал Украине: «Героям слава».
Слава Украине, братан.
Да, лозунг нацистский. Но вроде бы как он ничем больше зашкварен не был. Один раз, ну, сказанул что-то, понял, что это была ошибка, и больше ничего не делает. Поэтому за что отменяют Меладзе, я тоже не понял. Но ладно, здесь я хотя бы могу понять. Но Рева? Рева вообще ничего не говорил. Как я понимаю, Реву пытаются отменить из-за того, что бойцы СВО выступили резко против его концертов, и потому что он в свое время был близким другом Зеленского. За того, что ты когда-то с кем-то дружил, тебя сейчас берут и отменяют? Нет, может быть, я чего-то не знаю. Покажите мне какие-то высказывания Ревы. То, что его отец там дал интервью, где сказал, что после 2014 года сын ни разу не приехал на Донбасс, Рева нас не поддерживает, хотя замечательно ездил с концертами в Украину. Так все делали. А то, что сам Рева в интервью рассказывал, что у него с отцом не очень хорошее настроение, у меня никогда не было отца. Мой папа ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего 4 месяца. Вау, у Ревы есть сестра-двойняшка?
Ну и что ты вылупился, дылда? Дверь закрыл, извращение сраный?
Короче, какая-то семейная драма, и они там не общаются, и отец решил немножечко посвятиться, когда у сына появились деньги, он такой: сын, я тебя всегда любил.
Да, сынок, привет, нигер.
Он просто артист, ему плевать, какая власть, так отменять его за это не стоит, чем и тогда лучше государство. Ну, я имею в виду, я к украинскому народу с огромным уважением, но государство у вас, мягко говоря, реакционное. Но когда концерты российских артистов, которые выступили на Донбассе и пытались потом поехать в Украину, отменяли, я был резко против этого. Так что сейчас изменилось? Почему мы, получается, делаем то же самое? Мне кажется, это ненормально. Палата представителей США одобрила проект о лишении Китая статуса развивающейся страны. Эта новость звучит как будто бы: америкосы, вы совсем офигели, вы уже со всем миром конфликт в открытую как бы делаете. Но нет, по факту эта новость немножечко о другом. Когда Китай был развивающийся с точки зрения законов Соединенных Штатов страной, то им прилагались всякие сниженные пошлины, всякие бонусы, и США их вроде как в экономическом плане пытались поддерживать. Но, разумеется, поддержка спорная, она была по большей части ради создания имиджа такой вот демократической страны, но факт остается фактом. Китай — это уже давным-давно не развивающаяся страна. И сейчас США просто закрепили это в законодательных нормах. В этом нет абсолютно ничего такого, и какую-то трагедию за этого делать не стоит. На LinkedIn обнаружили резюме человека, которому катастрофически не везет с работодателями. Очень смешное резюме, то есть там смотришь, и у чувака просто описаны все компании, там Тиранос, о котором выходило расследование замечательное, Дурная кровь, именно настоящая журналистика, потом Silicon Valley Bank, короче, все разорившиеся предприятия, он в каждом из них поработал. Я не знаю, фейк или нет, но если фейк, то смешно. Если не фейк, то грустно.
Случайных совпадений не бывает.
Ушел из жизни сооснователь Intel Гордон Мур. Компания Intel на самом деле переживает не лучшие времена, потому что со своей архитектурой x86, которая изначально была неправильным выбором, но более выгодным с точки зрения извлечения прибыли, да, вы не поверите, но скоро будет коллаборация, которую все давно мои зрители ждали. Там мы встретились с Димой Бачилой и поговорили о всяком таком компьютерном нашем некогда техноблогерском. Там он рассказал очень интересную версию, согласно которой Intel выбрали как и MS-DOS изначально, из-за чего Windows стала операционной системой, которая де-факто устанавливалась на все IBM PC. Так вот, обе эти компании стали лидерами рынка, хотя предлагали самые худшие решения, но при этом у них были связи в IBM и других структурах, в том числе и в американском государстве. Именно поэтому мы сейчас все пользуемся x86 архитектурой, которая вообще не развивается. ARM — это тоже спорное решение. В общем, MCST — твой выход. По поводу смерти Гордона Мура, это великий человек, такой рождается, наверное, раз в 100 лет, я не знаю, но это великий ум, великий просто ученый, и мои соболезнования. Но будем честны, дожил до довольно-таки преклонного возраста, прожил жизнь, которую никто из нас не проживет, и как бы ушел, как бы. Google заявила, что чат-бот Bard соврал, когда рассказал пользователю, что обучен на данных сервиса Gmail. Потому что это очень большой прецедент. У Google есть свой бот, который обучался, как утверждается, по личным перепискам людей, а личные переписки людей, они хранятся в закрытом доступе, и никто к ним доступа не должен иметь, даже сама Google, они это постулируют постоянно.
Ты серьезно?
Из-за этого начался скандал, и один из менеджеров Google сказал, что ну это бот, он может и соврать, вы знаете, эти искусственные интеллекты, они научились врать, поэтому не стоит доверять им слепо.
Че ты пиздишь? Нет, сэр! Нет, сэр! Не ври мне! Не пизди! Не надо! Не пизди!
Ну да, а менеджеру, от которого, у которого карьера от этого зависит, безусловно, стоит. Я думаю, что Google подобным занимались и предоставляли личные переписки пользователей, потому что они же корпорация. Пидорасов.
Эху! Полку пидоров прибыло!
Лидер замбийской оппозиции о США. Страна, которая убила многих других, хотя у меня есть видеофрагмент. Страна, которая свергла так много правительств в Африке, которая возглавила так много переворотов в Африке и других частях мира. Страна, которая убила так много наших лидеров в Африке и других частях мира. Убийцы Патриса Лумумбы сегодня придут учить нас демократии. Страна, которая построена на грубой силе, на порабощении других человеческих существ, на унижении африканцев, на эксплуатации африканцев. Сегодня придут учить нас демократии. Оу!
Что этот нигер себе позволяет?
Хорошо, спокойно.
Презумпция невиновности по-американски. Короче. Нэнси Пелоси, та самая, которая летала на Тайване, и нормальные пацаны до утра ждали, бомбанет или не бомбанет?
Да не бомбит!
Это самая Нэнси Пелоси написала твит. В нем она написала следующее. «Никто не выше закона, и каждый имеет право на судебное разбирательство, чтобы доказать свою невиновность. Надеюсь, бывший президент будет мирно уважать систему, которая дает ему это право». Ну вот такая вот презумпция невиновности по-американски. Ведь обычно сперва тебя должны обвинить и доказать хотя бы косвенно твою виновность, и после этого ты имеешь право оправдаться. А теперь даже никаких обвинений не нужно, ты априори виноват и должен объяснять, почему ты невиновен. Так любого человека можно загрести.
Никуда я, блядь, не поеду! Сука, нахуй, пидоры!
Эх, узнаю государственную машину. Открыто срет на свои же собственные лозунги, когда ей это выгодно. Но когда ей это невыгодно, требует соблюдать их от всего остального мира.
Я люблю демократию.
Представитель генсека ООН аж затроил от неудобных вопросов журналиста. Короче, ему начали задавать всякие неудобные вопросы, и по ходу ответа он сказал следующее.
Но как ты думаешь, является ли присутствие американских военных в Сирии незаконным или нет? В чем же разница между ними?
На данном этапе так оно и есть.
Между Сирией, ситуацией в Сирии и ситуацией на Украине?
На территории Сирии нет никаких вооруженных сил США.
Вау, оказывается, в Сирии нет американских войск, вот это откровение, а Башар Асад в курсе? Россия, мне тут что-то американские войска мерещатся. Срочно вводите силы миротворцев. Какой абсурд. И после этого хоть один живой человек посмеет обвинить меня в том, что я иногда ведусь на заголовки ИА Панорамы, да они более реальны, чем вся остальная жизнь. Вы просто посмотрите, генсек ООН, фактически его заместитель, стоит на трибуне и утверждает, что американских войск нет в Сирии. Короче, ООН в 2023 году, и я не знаю, может быть, уже даже 10 лет, это я не интересовался до 2018 года политикой. Так вот, ООН сейчас, в 2023 году, это сборище ничего не решающих стариков на отличной заработной плате. Как я и рассказывал, в случае, что с Израилем, что со всеми остальными рекомендациями ООН, можно просто ими взять и жопу вытереть. Неожиданное решение. Как снижение добычи стран ОПЕК плюс скажется на цене нефти? ОПЕК – это объединение стран, которые, ну, основной промысел которых заключается в том, что они добывают нефть и продают ее всем остальным странам. Так вот, они решили снизить добычу нефти. И это важнейшая новость этого выпуска, несмотря на то, что тут и ответ Кашарию, и много чего другого. Это на самом деле опаснейшая ситуация для Соединенных Штатов Америки. Сейчас объясню. В статье написано, что некоторые страны ОПЕК плюс решили снизить добычу нефти, а под некоторыми на самом деле подразумевается самое главное, как бы самый костяк, а именно Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и даже Казахстан. Вы все знаете о банковском кризисе США, да, вот Binance, по-моему, до сих пор не торгуется, Silicon Valley Bank, остальные банки, которым сейчас нужно помогать, и Федеральная резервная система США, что по сути является центробанком для всех остальных банков мира, они вынуждены гасить инфляцию. И для того, чтобы это делать, им нужны низкие цены на нефть. Но поскольку все остальные страны сокращают добычу нефти, то страны на нефть ниже не станут. И это большая вилка, это патовая ситуация для США. Я не говорю, что завтра они уже все вот по полной жопе и кризис, но это очень печальный звоночек, особенно в контексте того, что Саудовская Аравия — это страна, в принципе, своим богатством обязанная США, потому что она стала в свое время главным стратегическим союзником США, когда те отказывались покупать нефть и другие ресурсы от СССР. То есть в свое время США использовали Саудовскую Аравию для того, чтобы немножечко монополию СССР покосить. И гениальная политика современной американской элиты и самого Джо Байдена привела к тому, что у них испортились отношения с Саудовской Аравией, они начали им там свою демократию насаждать, ну не так, конечно, как всему остальному миру, потому что рычагов давления было поменьше, но в итоге все закончилось тем, что в 2022 году Джо Байден ездил в Саудовскую Аравию, там, но срочно наращивайте добычу нефти, и в итоге оскорбил еще принца Саудовской Аравии этим расследованием про убитого журналиста, и, короче, договориться не удалось, и сейчас мы видим последствия этих действий. После той знаменательной встречи США начали даже нефть из своих стратегических запасов продавать. На данный момент идет продажа нефти США из резерва, но и резервы, мягко говоря, не бесконечные. Из-за всех этих мер будут проблемы с инфляцией, будут проблемы с банками. Так вдобавок ко всему, из-за того, что нефть подорожает, в принципе, подорожает и бензин, а Соединенные Штаты Америки — это коалиция, по сути, из нескольких стран, да, которые у них называются штатами, объединенных в одну большую страну, Соединенные Штаты Америки. Но они транспортно будут очень сильно страдать, потому что нельзя будет так же легко и быстро доставлять всякие товары, всякие ресурсы, и это будет жопа.
Это по-нашему.
По итогу, что я могу сказать? Нефть будет дорожать, процентную ставку тоже нужно будет увеличить, что опять же подстегнет инфляцию в США. И я думаю, теперь можно ждать санкции против ОПЕК, ведь санкции — охрененно рабочая идея. Законодатели Миссури запретили врачам и студентам лазить в анальное отверстие пациентам, пользуясь тем, что те без сознания. Я не знаю, фейк это или нет, я начал гуглить, вроде бы не фейк, и новость такая действительно есть. Оказалось, что приходишь в больницу, да, в Миссури, и... Короче, тебе там операцию какую-то надо сделать, ты под наркозом, и к тебе в anal могут залезть и что-то там поделать, посмотреть. Что, доктор, как будем делать операцию? Ну, под общим наркозом, конечно же. Слушайте, что-то у меня от этого вашего общего наркоза анал болит. Может, не надо?
Надо.
Хотя я не знаю, что они. Всегда есть вариант ходить к врачу под наркоз вот так. Боже мой, приходишь на операцию, и без твоего ведома у тебя по аналу лазят. Короче, это садизм какой-то. Китай и Бразилия отказываются от доллара во взаимной торговле в пользу юаня. Я на самом деле, когда появились первые слухи об этом, я не верил, но, как мы видим, собственно говоря, в итоге это происходит. Страны БРИКС будут торговать, используя юань, как я понимаю, как основную валюту, и, по сути, юань со временем будет вытеснять доллар. Так что, пацаны, все вкладываемся в юань. То что у меня, судя по последним новостям, такое ощущение, что Китай скоро будет со всем миром торговать. Я, конечно, знал, что смена гегемона происходит, но я не рассчитывал, что настолько быстро.
Заебись, это было быстро.
Ведь, как писали The Economist, главная цель Си Цзиньпина и Путина – это нарушить главенство доллара. Но мы-то знаем, кто все это предвидел.
Доллар – это грязная зеленая бумажка, блядь.
Короче...
Скоро все власти в Америке, кирдык.
Нет, серьезно, если уже даже Илон Маск пишет твиты с содержанием «Серьезная проблема, политика США была слишком жесткой, что заставила страны отказаться от доллара». Урсула фон дер Ляйен и несправедливые санкции.
Мы должны оберегать и отстаивать ваше право, а также право всех аналитических центров на осуществление критического анализа. Поэтому мне хотелось бы выразить солидарность с вами и со всеми другими частными лицами и организациями, которые подверглись несправедливым санкциям со стороны китайских властей.
Так, мем. Твой выход.
Ебанутая.
Да, бедные европейцы, несправедливые китайские санкции. Как там, кстати, у ТикТока дела? Ну, у того самого, которого запрещаете, ну и со всеми остальными санкциями, которые вы на Китай накладываете. Все нормально. Знаете, я не уверен, что это лицемерие. Давайте-ка я загуглю. Интересно, почему на слово «лицемерие» выдается фотография типичной диснеевской злодейки? А, все правильно, это Урсула фон дер Ляйен. В общем, мое лицо при просмотре этого заявления.
Что пиздит эта проститутка?
Да не знаю, ебанулась.
Осужденный за убийство, житель Кировской области завербовался в ЧВК «Вагнер», вернулся в родное село и через неделю снова убил человека.
Ранее судимый за убийство мужчина, отсидев часть положенного срока, попал в составе ЧВК «Вагнер» в зону СВО. А вернувшись домой, в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать своим землякам расправой.
Вы знаете мое отношение к самой идее ЧВК, и все-таки мне бы хотелось сказать, а сколько людей вернулись, ну, набранные из тюрем, отслужившие в ЧВК и вернувшиеся, и никого не убившие? Это резонансный случай. Это знаете, как вот в Америке сейчас начинает бурление про трансгендеров, они все такие, вот, типа, трансгендер убил человека, надо там что-то делать срочно. Подождите, я сравниваю ЧВК Вагнер с трансгендерами, пожалуйста, не убивайте меня, это первое сравнение, которое пришло в голову, сейчас объясню, почему. Почему?
Потому что дурак.
Потому что, когда все начали кричать о том, что посмотрите, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин набирают, собственно говоря, заключенных для службы в ЧВК Вагнер, все такие, они вернутся и будут убивать. Но что-то за все время, это, по-моему, первый случай, хотя прошло уже очень много времени, и многие заключенные вернулись. И сколько людей при этом, которые в ЧВК не служили и вообще до этого не сидели, но за это время успели убить людей? Мне кажется, в 1000, наверное, раз больше. Просто мне кажется, все недовольны тем, что в ЧВК Вагнер воюют заключенные, хотя там набор уже давно не ведется, могут пойти. Ну, воевать сами, тогда и заключенных брать не надо будет. А я, ну, как бы, я бы не хотел, я и не смогу. Доля мировых резервов в долларах США снизилась с 72% в 1999 до 59% в настоящее время. Да, все из-за того, что постепенно переходят страны на юань, как раз-таки БРИКС, опять же, он давно уже создан и сейчас развивается более быстро, нежели развивался раньше. Мне больше всего понравилось, как на это отреагировали коммунисты. Сейчас вы поймете абсурдность этой логики. Василий Садонин, великий гений диалектики, пишет, чтобы вы понимали, когда промышленный потенциал Германии вышел на уровень Англии и США, немецкая буржуазия начала задаваться вопросом, а почему почему у них колонии есть, а у нас нет. За этим последовало. Короче, вы поняли, Россия литерли Третий Рейх, потому что она начала делать экономические успехи. И, собственно говоря, вот когда-то Германия начинала становиться великой, поэтому на всех напала. Вот сейчас Россия станет великой с Китаем, и они на всех нападут. Вот. А что же тогда Америка стала великой, ни на кого не напала? И что делать с ядерным оружием? Василий Садонин не ответит. Потому что, ну, в принципе, он сам объяснял.
Давайте вернемся к тейку о том, что я долбоеб.
Давайте.
Орел, решка.
Вестник буря.
Садонин и Рудой, Садонин и Рудой.
Вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал ее маму рот.
Теперь давайте попытаемся понять, почему так получилось. Как говорил Стив Джобс, а может быть кто-то до него, важно не то, где шайба, а то, где она будет. И вот за последние две недели Саудовская Аравия объявила о том, что они вроде как собираются переходить на торговлю в национальных валютах, а именно в юань. После этого Китай и Франция завершают торговлю сжиженным природным газом, тоже используя юань. Россия после этого рассматривает возможность использования в качестве резервной валюты. Угадайте с трех раз, да, вы правы. В конце концов, та же Саудовская Аравия, опять же, главный некогда стратегический партнер Соединенных Штатов, сотрудничает с Китаем в строительстве нефтеперерабатывающего завода за 83,7 миллиарда китайских юаней. А еще Китай и Бразилия тоже договорились использовать юань в качестве валюты, как я вам говорил раньше. Поэтому дедоларизация – это процесс, как водится, не быстрый, но вполне себе идущий, закономерный, и я не знаю, чем это закончится, но для нас вообще ничем. Какая нам разница, доллар или юань, что одни будут нас иметь, что другие. Ну а китайцы хотя бы... Да нет, какая разница. Или нет, или есть разница. Я не знаю, запутался. Юань! Юань! Грязная красная бумажка! В США принимаются законы, запрещающие лицам из стран-противников владение землей. Ну, такая вот в очередной раз свобода и демократия от самой свободной и демократичной страны в мире, но их очень сильно заботят. Количество там, по-моему, в США сейчас 6 миллионов китайцев проживает, а это огромная цифра. Владелец бренда Leroy Merlin объявил о намерении продать все магазины в России. Владелец это компания Adeo, которая также владеет еще и брендами Ашан и Декатлон. И последние Декатлоны, если мне не изменяет память, закрылись еще прошлым летом, ссылаясь на невозможность поставок товаров в Россию. В этом плане, кстати, часто такими событиями манипулируют. Ну типа смотрите, бренды объявляют бойкот. Да, есть конечно и идейные компании, которые решили закрыться, но по большей части это как раз просто нарушение цепочек поставок. В случае решения этой проблемы, они продолжают работать, иногда просто под новыми брендами. Мы такое много раз с вами видели. Например, рубашка, которую я зашел, купил себе в торговом центре.
У нее сейчас идет эксклюзив. Это кожа, стиль Balenciaga.
Ашан пока что вроде будет работать. Да и причин к закрытию вроде как нет. Продукцию для него можно брать и на внутреннем рынке. А вот по поводу Leroy Merlin непонятно. Видимо, продавать его не собираются и лишь передадут местным менеджерам управления. И, возможно, еще изменят название.
Но это не точно.
Актив в России для компании Adeo довольно существенный. В магазинах трудится 45, вы вдумайтесь в эту цифру, 45 человек. Ладно, шучу, конечно же, 1000 человек. Это не говоря о том, что выручка и чистая прибыль в Леруа выше всяких похвал, и расставаться с магазинами, конечно же, никто не захочет. Тем более, продать бизнес в России по хорошей цене в нынешних условиях все равно не получится, как ни старайся. Так что, Leroy Merlin, меняйте название. Продолжительность жизни в России рекордно выросла после двухлетнего спада. Теперь она составляет примерно 72 с лишним года, но в доковидном 2015... И знаете, такая, блин, оговорка, 2015 это тоже, по сути, это доковидный год, но я, конечно же, говорю о 2019, когда она была больше 73 лет, продолжительность этой самой жизни. А жизнь это, как известно...
Страдание.
А, да, я сегодня не особо-то оптимистичен. Пока что в силу объективных причин мы топчемся на месте по продолжительности жизни и, возможно, не выйдем к целевым показателям в 78 лет к 2030 году, увы. Тем более времена нынче непростые.
Война никогда не меняется.
Путин поручил упростить использование Fan ID. Слава богу, ну наконец-то! Это тема, которая, особенно в последнее время, набирает популярность. Смотрите, Fan ID это, по сути, паспорт болельщика, который обкатали на чемпионате мира по футболу в 2018 году. А после этого решили, что в целом идея введения такого паспорта на постоянной основе, она достаточно неплохая, классная и привлекательная. Интересно, кто те люди, которые это решили, я не знаю.
Assholes. Идиоты.
Потому что сами фанаты были просто... Это тема, которую в 2018, я говорю, ее после чемпионата мира очень сильно обсуждали. Практически все фанаты были против этого. Сперва ее на некоторых стадионах России обкатали, и, как я и говорю, стадионы были полупустыми. Еще до введения на всех стадионах страны посещаемость чемпионата России начала просто сумасшедше падать. И я даже не преувеличиваю, СМИ говорят, что она падала катастрофически. И вот к концу прошлого года эта система была введена уже для всех стадионов российской премьер-лиги. К чему это привело, я думаю, вы можете легко догадаться. Посещаемость стадионов еще сильнее упала. Например, сегодня посещаемость 19-го тура составила примерно 6200 человек, а уже 20-го тура всего лишь 5000 человек. Видимо, после этого прецедента и было поручение Путина по поводу упрощения использования Fan ID, в первую очередь для инвалидов, пенсионеров и детей. Речи об отмене закона пока что не идет. Пока просто немного упростить его решили, и сложно будет сказать, что будет сделано в итоге конкретно. Либо инвалидам и детям не нужно будет делать паспорт, либо же нужно будет, но саму процедуру будут как-то упрощать. А вот по поводу изменений самой концепции Fan ID речи пока что не идет.
Я передаю вам, что вы долбоебы, и вас всех оптом посылаю нахуй.
И я, если честно, не совсем понимаю, зачем этот Fan ID нужен, что он меняет, как он улучшает нашу жизнь. Я пока что вижу только минусы и вообще не могу понять. Какая-то фигня, наверное, кому-то нужная, но зачем, не понимаю. Можно было бы, конечно, порассуждать, мол, а кто будет поддерживать спортсменов? Российский футбол и так переживает не лучшие времена, это мягко говоря.
Футбольщик, мальчики походят на качков, игра в ножички плавно переходит на улицу, чё сутулишься?
А теперь российская власть делает абсолютно все, чтобы футболистов оставить без болельщиков. Хотя, мне кажется, невелика потеря, можно просто бутылки шампанского по $20,000 за штуку на каждое свободное место на трибуне поставить, и, может быть, даже играть лучше начнут.
В интернете появилась видеозапись с вечеринки в Монте-Карло. На ней запечатлены Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые курят кальян и заказывают шампанское с бенгальскими огнями. Шампанское, кстати, марки Арман де Бриньяк. Стоит около 500 евро за бутылку. И таких бутылок заказали 500.
Россия не сдается. Цена и сроки выпуска атомного ледокола могут измениться. Речь идет, разумеется, о ледоколе нового проекта «Лидер», который должен стать флагманом нового ледокольного флота России. Стоит, кстати, сказать, что часть этого флота уже построена, а другая часть находится в процессе постройки. Да, ледоколы, в числе которых и Россия, должны будут, в числе прочего, обеспечивать круглогодичный проход через Северный морской путь для доставки различных грузов и энергоресурсов из Азии в Африку. Да, кому не похер на Африку.
If only Africa had more mosquito nets, then every year we could save millions of mosquitoes from dying needlessly of AIDS.
Нет, я, конечно же, говорю про намного менее угнетаемую часть света. Конечно, про Европу я говорю. И вот этот вот Северный морской путь — это как раз-таки то, что Ян Топлес и рекламировал в своем ролике. Так-то он оппозиционер, но когда власть денег предлагает, он выйдет. На митинг против нее же.
Через Арктику лежит кратчайший путь между Европой и Азией. Северный морской путь.
Но вообще, поскольку времена сейчас нелегкие, конечно же, эта концепция Северного морского пути находится под вопросом из-за санкций. Да, это по-прежнему очень перспективное направление, но в будущем. А еще недавно, кстати, были сдвинуты сроки выпуска специальных танкеров ледового класса, которые в теории могли бы самостоятельно преодолевать весь, ну или хотя бы часть Северного морского пути без сопровождения ледоколов. Это очень крутая и интересная разработка. И санкции на нее наложили, потому что часть важных агрегатов недоступна для поставок в Россию. И вот теперь проект «Лидер» тоже взял и столкнулся с проблемами сдачи. Теперь ледокол, который и так стоил кругленькую сумму, может подорожать еще процентов, ну, на 60. И это не говоря, помимо подорожания, о том, что будет сдвиг срока сдачи. И не говоря еще о том, что подорожала ядерно-энергетическая установка будущего ледокола. А еще сроки ее установки. Короче, ни хрена мы не сделаем. А еще оказалось, что критически важные детали, типа ледового зуба, кронштейнов пера руля и наружных грибных валов, производились они на заводе «Энергомашспецсталь». Это завод, который находится в славном городе Краматорске, и звучит, конечно, великолепно и вызывает вопросы, я думаю, у обеих сторон.
Закроем этот вопросик.
Например, у украинской стороны, которая утверждает, ведет войну с Россией с 2014 года. Но при этом получается, что Украина не прочь, несмотря на войну, готовить для России важнейшие детали для функционирования атомного флота. Ну и у российской стороны, доверившейся Украине, которая послала Китай, отобрав у него честно купленный завод Motor Siege. Ну, это историю, которую я вам много раз рассказывал. Ну, то есть, на что Россия в принципе рассчитывала, если Украина уже зарекомендовала себя как люди, которые могут внезапно купленную у тебя собственность взять и отобрать, но при этом вроде как продолжают всякое продавать, и, короче, один народ.
Да, у нас с ними война. Мы можем обрубить им производство самого главного атомного ледокола, но мы не будем этого делать.
И Россия такая. Ладно! Покупаю! Нет, серьезно, я абсолютно серьезно говорю, они просто поверили, что Украина в последний момент не откажет в этих поставках России.
Путь как дома, путь. Я ни в чем не откажу.
И знаете, что это напоминает? Замечательную ситуацию со спутниками ГЛОНАСС, когда импортозамещение провалилось. Да что я говорю?
Импортозамещение остановилось по причине невозможности приобрести импортные компоненты.
Но теперь этими деталями может заняться Уралвагонзавод. Но контракт с ними, по-видимому, все еще не заключен, так что очередной перенос сроков. Поздравляю, друзья. Поздравляю. Пригожин сообщил о согласии Министерства обороны прикрыть фланги ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. До этого Евгений Пригожин просил об этом в письме Шойгу, о прикрытии частей «Вагнера» от планирующегося, по его словам, контрнаступления Украины по сходящимся направлениям вокруг Артемовска. В этом письме Пригожин еще сообщил, что атаки в городе продолжаются, и что «Вагнеровцы», или «Вагнеры» правильно, контролируют около 70% Бахмута или Артемовска, кому как нравится. Да, с названием, конечно, до сих пор не разбериха. Кто как называет, не знаю.
Say my name.
Я, по сути, считаю, что нет ничего плохого в названии Бахмут. Это историческое название города. Да, Артемовск был переименован в рамках декоммунизации в Украине, но он не был переименован в какой-нибудь Бандервиль. Ему, по сути, просто вернули историческое название. Нет, я, конечно же, понимаю, что идиотизма по поводу переименований хватает, иногда причем шизофренических, но ведь и у нас Волгоград — это не Сталинград, к сожалению. Я уверен, что жители Днепра просто в восторге от улицы имени Бандеры, но в случае с Бахмутом не все так плохо. Ну и плюсы, мы же знаем, что не 100% того, что делает украинская сторона, является плохим. Это важно понимать. Например, Украина очень сильно помогает развиваться нашему ледокольному флоту, так что спасибо. Это дело, я считаю, полезное. В общем, в случае с Пригожиным и Министерством обороны, как оказалось, есть возможность все-таки как-то улаживать дела. Round one. Fight. И это хорошо. Меня в первую очередь волнуют люди, оказавшиеся на фронте, и любой расклад между ведомствами ведет к тому, что от этого могут пострадать не только бойцы, да, а бойцы, ну то есть не простые бойцы, а бойцы, в том числе призванные по мобилизации, люди, которые, может быть, не хотят воевать, но у них просто нет выбора. «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России и СНГ. Собственно, и неудивительно, в последнее время на экранах не то чтобы много интересных фильмов. Боже, я начал смотреть «Чебурашку», я не понимаю, как он собрал все эти деньги, это настолько вырвиглазный графон, хотя сам фильм вроде неплохой, мне очень нравится, ну как это сказать, атмосфера, что ли, что-то каким-то Тимом Бёртоном для детей отдает, но мне такое очень нравится, но, блин, ну неужели нельзя было сделать аниматронику? Давайте не будем больше делать 3D-графику, я вообще ее не очень люблю. Ну ладно, российские кинотеатры, российский кинопрокат. Далеко не все, ох, как далеко не все, доезжают до России в связи с санкциями, а тут целый Джон Уик. 3 месяца смотрели Чебурашку, следующие 3 месяца будем смотреть Уика. Потом, может быть, что-нибудь еще выйдет и доедет, и тогда будем еще 3 месяца смотреть. Конечно, было бы проще, если и фильмы были бы по параллельному импорту в Россию, но тут можно понять на самом деле, почему это невозможно. Не хотелось бы ссориться с теми, кто считает зрителей в России людьми сортом пониже, чем в остальных странах. Собственно, налаживаем. Наши дипломаты всегда готовы к общению. Ведь наши министерства, они и созданы для того, чтобы соблюдать санкции против россиян. Они за международное право.
Я не херувим, у меня нет крыльев, но я чту уголовный кодекс, это моя слабость.
Я скажу даже больше того, они единственные, кто это международное право уважает и соблюдает хоть как-то. Ведь белые люди могут над нами, папуасами, чуть-чуть сжалиться потом и принести немножечко своей киноиндустрии в будущем, когда-нибудь потом. А мы пока можем потерпеть, прям по заветам Озона.
Лучше не нюхать, блядь. Ух!
Правда, даже Озон столько не терпел. У нас уже вместо подставления второй щеки 5-я точка. И не для удара отнюдь. Хотя это тоже можно считать своего рода ударом. Ну, вы поняли.
Может, мне портки спустить, чтобы ты меня в жопу выебал?
Давайте.
Совет Безопасности ООН проголосует по проекту резолюции о расследовании диверсии на Северных потоках. Это российско-китайская резолюция, которая призывает генерального секретаря ООН создать международную независимую комиссию для беспристрастного расследования всех аспектов диверсии на Северном потоке 1 и 2. Мир. И как вы думаете, как это закончилось? Вот просто скажите мне, ну приняли они эту резолюцию? Конечно же.
Нет.
Да, резолюция принята не была, за нее проголосовали только Россия, Бразилия и Китай. У России только два союзника, Бразилия и Китай. Все остальные страны Совбеза ООН воздержались при голосовании. Проголосовавших против не было вообще. Забавно, если Россия взорвала потоки, как иногда утверждают на Западе, в свою очередь отвергая мысли о том, что ну, это сделали США, то давайте действительно проведем расследование. Раз вы такие за правду все, то макнете Россию за взрывы своих же северных потоков. Но нет, они в целом не против, но не настолько, чтобы они хотели, чтобы это расследование в целом как бы началось, ну вот это вот международное. Да, в таких расследованиях главное...
Не выйти на самих себя!
Я могу сказать, что вот этот вот шаг с голосованием дипломатически это очень хороший ход, которым мы похвастаться, к сожалению, можем не так, чтобы уж часто. Я не понимаю, почему Сергей Лавров, да, еще не отправлен вместе с Марией Захаровой раздавать пирожки протестующим во Франции. Я хочу в эпоху деконструкции жить и постмодерна.
Кушайте много. Кушайте вкусно.
Чем занимается Лавров? Вот просто, что он сейчас делает? Он что, так занят?
Я сижу бухаю, и мне вообще похуй. Мне вообще похуй, даже дверь открыта.
Ну там люди протестуют во Франции. Уважаемый Сергей Лавров, Мария Захарова, ну съездите, ну раздайте вы им пирожков. Люди голодные, целый день протестуют. У них там, ладно, это будет уже совсем какая-то пропаганда, если я скажу, у них там еда дорогая. Она дорожает везде. Ну я не знаю, русской водки им что ли привезите? Короче, в целом хвалю. Это очень хороший дипломатический шаг, который показывает открытость России к обсуждению этого вопроса. И одновременно нежелание расследовать со стороны Запада, что в любом случае наводит на мысли, что им это невыгодно. А невыгодно это может быть только по основной и самой логичной причине, так что у нас уже не остается вопроса.
А кто это сделает?
Москва сочла неприемлемым план Армении присоединиться к Римскому статуту. Это очень странно себя повели власти Армении в отношении решения Международного уголовного суда. Они взяли и признали Римский статут, и все бы ничего, но это случилось через неделю после выдачи ордера того же Муса на арест Путина и детского омбудсмена Львову Белову. При всей абсурдности ситуации мне так нравится Львова Белова. Ну когда в рифму типа. А что в этом смешного? Я не понимаю. Просто дурак.
Лжец и подлец!
Власти Армении необходимость римского статуса объясняют агрессии со стороны Азербайджана. Получается так, что правительство Армении одобрило проект закона о ратификации римского статута еще в конце прошлого года. И они будут признавать МУС задним числом с мая 2021 года, когда Азербайджан в ходе пограничного конфликта зашел на территорию Армении. И тут действительно, скорее всего, Армения руководствуется своими внутренними проблемами. Это не то, чтобы акт агрессии против России, в этом нет абсолютно ничего такого. А принятие статуса именно сейчас может быть простым совпадением. Я бы поставил на то, что оно и является простым совпадением, поэтому, ну, что-то как-то против армян в этом плане говорить, ну, мне кажется, вообще неадекватно будет. Но в итоге, конечно, сказали, ну, и тут я могу, наверное, их оправдать. Я же...
Еблан не все так однозначненько.
Как бы российское руководство выразили свою озабоченность такими действиями именно в пику выдачи Мусом ордеров этих самых, но я не знаю, либо это какие-то дипломатические шаги, они такие, вот, посмотрите, мы этого не одобряем, либо, ну, это просто совпадение, а кто-то внутри политической машины РФ просто не разобрался, никогда нельзя исключать человеческий фактор. Конюхов совершил первый в истории России полет на воздушном шаре над Северным морем. С ним в этот момент был президент воздухоплавания, главный по воздуху Иван Миняйло. И воздух он не променяет ни за что. Шутки над фамилиями. Вы понимаете, как мы падаем все ниже, да?
Гойда, братья и сестры! Гайда!
Они, короче, вылетели из Мурманской области и пролетели 2500 километров, после чего взяли и такие мягко приземлились в Красноярском крае. Еще бы, там сейчас классная погода, можно искупаться, например, я бы прям на воздушном шаре в море бы и приземлился, так ух, и поплыл бы дальше. Практически триатлон уже получается. И, что интересно, расстояние и длительность полета стали рекордными для теплового воздушного шара. Правда, им пришлось не сладко, лететь приходилось без сна на высоте около 5500 метров. С кислородными баллонами и при температуре около минус 40 градусов. Все-таки Конюхов и Миняйло променяли комфортный рекорд. Но без шуток, это какое-то невероятное испытание силы воли, и я бы хотел их поздравить. Все-таки рекорд на дороге не валяется. Если, конечно, это не
радиорекорд.
Институт РАН запустил программу по изучению НЛО. Теперь у НЛО слишком много ран.
Обещайте молчать.
Ну что вы, даю честное, благородное слово.
Спасибо.
Что вы?
классная инициатива, а то вот вы говорите, что мы ничем не занимаемся в России. Да вы посмотрите. Институт прикладной математики имени Келдыша запускает программу. Программу, между прочим, научную. Вот, пожалуйста, можете прислать фоточку, сотрудники на нее посмотрят и сделают вывод. Проблема, которую нужно решить.
На сегодня все. Берегите себя, своих близких. До свидания.
Кстати, я так вдохновился достижениями российской науки, что решил сделать свой научный проект по геологии. Присылайте мне фотографии камней.
Нет, это минералы, боже Мария.
Ну или просто фотку, я посмотрю на фотку и дам свой вывод. Короче, вместе победим. Поймите мое иронизирование. Чем еще заниматься, когда твое здание выглядит вот так? Не спутайте, пожалуйста, с заброшенным сараем. А сайт института выглядит вот так.
Эй, это еще что такое?
Ну, конечно же, прикладная наука очень нужна государству. Просто ее пока что не к чему приложить. А вы еще спрашиваете, где у нас ученые, где у нас достижения. Сами бы смогли в таком месте работать? Ну и вот, вопрос, конечно, опять же, к нашему государству и Министерству науки. Взрыв в Петербурге и гибель Владлена Татарского. Ужасная трагедия. 2 апреля примерно в 6 часов вечера в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной прогремел взрыв. Я как раз застал этот момент, пока был в прямом эфире на Соловьев Лайв. Как же у меня бомбит, что даже в зарубежном интернете, том же самом 9gag, во всяких российских телеграм-каналах, типа «Повернутый на Z-войне», по-моему, называется канал, у Анатолия Шаре, которого я всегда поддерживал, и просто я не понимаю, что это за наброс в мою сторону. Там, короче, ситуация была в чем? У меня были заготовлены новости для того, чтобы, ну, пообсуждать их в прямом эфире точно так же, как я это делаю сейчас, но только без монтажа и всяких вставок.
Пятикратно переваренный кал.
Но когда стало известно о произошедшей трагедии, о которой я вам сейчас расскажу подробнее, мне сказали, так, все остальные новости отменяются, их сейчас обсуждать нельзя, говори по поводу этой трагедии, мы тебе будем в чат присылать свежие новости, просто их зачитывай и тяни время. И пока ты это делаешь, мы сейчас найдем эксперта, человека, который, может быть, там был. Ну, вы знаете, как это на телевидении работает, главный редактор, шеф-редактор выпускает, начинает сразу же искать человека, чтобы мы вывели его в прямой эфир и пообщались. Ну и я, соответственно, все новости зачитал, и пока я жду, мне говорят, ладно, пока обсуди что-то еще, и после этого мы уже подключим эксперта. Как-то так вот получилось, то что я даже не увидел в этой эмоции ничего такого, я, то есть, описал трагедию, сказал, что я безумно соболезную, но это ужасно, это теракт, и после этого сказал вот эту вот злополучную фразу.
Жертвой взрыва в кафе стал военкор Владлен Татарский, сообщил собеседник агентства. Это как бы жесть. Давайте пройдемся пока по остальным новостям.
И что интересно, через 2 минуты после этого мы уже вывели человека в эфир, с которым мы обсуждали трагедию. Это был друг Владлена Татарского. Но почему-то все вот эти вот телеграм-каналы начали форсить, что я как-то глумлюсь на трагедии, и я просто офигел. И вы понимаете, что самое обидное? Этих каналов просто огромное количество. То есть это сотни каналов, там 700 тысяч подписчиков, 1 700 000, и это охренеть просто. Меня взяли вот так вот, облили грязью, и большинство людей теперь будут думать, что я реально как-то глумился над смертью человека. Вы понимаете, как это работает? Как работает эта пропаганда? И для меня это стало важным открытием, потому что я понимаю, как все это работает в теории. Но когда это происходит непосредственно с тобой, ты делаешь определенные выводы, и абсолютно неважно, сколько тысяч опровержений на каждую вкинутую на себя всякими Александрами Штефановыми и Анатолиями Шарими клевету я напишу. Неважно абсолютно все, что я скажу. Большинство людей просто этого не увидят, и они будут уверены в том, что я действительно глумился над смертью человека. Несмотря на все высказывания Владлена, меня больше волнует то, что это именно теракт, и огромное количество мирных людей пострадало. Но вернемся к началу события. Как только это произошло, сразу стало известно, что погиб один человек, и Владлен Татарский этим человеком и оказался. Вообще, также он еще известен как Максим Фомин. Выяснилось, что в то время там проходил его творческий вечер, и одна из посетительниц пришла на эту встречу и подарила Владлену небольшой бюст с его изображением, после чего осталась там же, в кафе. И через некоторое непродолжительное время этот бюст взорвался. Причем девушка сама при взрыве не пострадала и смогла покинуть кафе. Следственный комитет сразу же заводит уголовное дело, но правда, почему-то по статье убийства, хотя сам способ убийства Владлена явно является террористическим актом. Но видно, это какие-то юридические проволочки, потому что потом дело все-таки переквалифицируют в теракт. И вот с утра, 3 апреля, на следующий же день МВД объявляет в розыск некто Дарью Трепову, которая, видимо, представлялась Настей, судя по видео из кафе.
Настя, иди сюда, садись.
Позже ее задерживают на квартире, которую она заранее сняла, и появляется первое видео от правоохранительных органов с ее признанием в том, что она принесла статуэтку.
Понимаешь, за что задержана?
Понимаю.
За что?
Я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского.
Что ты сделала?
Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась.
Фонтанка утверждает, что Дарье обещали позицию редактора в Киеве, но для начала ей нужно было выполнить серию заданий. И первым из них было знакомство с Владленом. Затем она поехала в Москву, чтобы там прихватить нужный бюст. После этого нужно было встретиться с Владленом уже в самом Питере на том самом вечере и подарить этот бюст. Все это время она, оказывается, отчитывалась по своим действиям. Она подозревала, что посылка непростая, но до конца опасности не осознавала, поэтому, видимо, и осталась недалеко от взрыва, от эпицентра. Скорее всего, она думала, что там какая-нибудь краска разбрызгается, еще что-то произойдет. Многие говорят, что тут как бы ФБК замешано. И исходя из этих данных, если они верны, то ее тупо использовали как террориста-курьера, то есть ее просто перехитрили, и это нормально для человека с, как выражается Семен Уралов, с фекальным мышлением.
Выполняете задание по борьбе с Путиным, получаете баллы и получаете новое задание.
Ну, слушай, это
выглядит как видеоигра.
На данный момент, помимо гибели самого Владлена, пострадавшимися числится уже 40 человек. Из них трое являются несовершеннолетними. Но наши светлые либералы в Твиттере пишут, что так им и надо. Да, действительно, и украинские комментаторы пишут, что это нормальное дело, и их не жалко. И российские коммунисты, например, Андрей Рудой пишет, что, ну, Владлену так и надо. Вы знаете, вот как-то они к манипуляции прибегают. Они пишут, не, ну да, как бы теракт, плохо, но при этом вставляют какие-то высказывания Владлена Татарского для того, чтобы сместить акцент.
Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим.
Но смещать акцент с теракта на это вигиланты, они расправились с каким-то плохим человеком, который что-то там говорил после выступления президента или писал у себя в телеграм-канале, совершенно ненормально. И знаете, что меня поражает? Для меня трагедия в убийстве Владлена Татарского, то, что, во-первых, это теракт, во-вторых, больше всего меня пугает реакция людей на это, но абсолютно неважно, кого убили, но реально глумиться над терактом и говорить, что так и надо. Мне интересно, Андрей Рудой, кто после этого пойдет за коммунистами, когда ты являешься одним из их лиц?
В тюрьмах в любых я готов сидеть, тем более, что за мной уже тоже в 6 утра приходили в 2013 году. Вот. И я готов сесть в тюрьму в любой момент за свои взгляды и идеалы.
Привет из коварной за границы.
И дорогие либералы, Албуров, Волков и прочие, которые говорят, что так и надо, а все пострадавшие, в том числе и дети, они это заслужили, потому что нечего ходить на, как они выразились, фашистские сходки. Кто из людей после таких высказываний, в принципе, вам поверит и пойдет за вами? Вы же, по сути, являетесь просто душегубами, вы людоеды, и это самое страшное количество людей, которые это поддерживают. Вот даже на каналах каких-то журналистов, которые, казалось бы, хотя бы пытаются играть в какую-то объективность, да, у них плохо получается, но они пытаются на канале Анатолия Шаре, там что-то 40 тысяч вот этих вот праздничных смайликов в сообщении о смерти Владлена Татарского. Ну что это такое? Люди просто озверели. Боже, мама, как же страшно жить.
И вообще, ребята, ободритесь, не впадайте в уныние. Уныние — это самый страшный грех. Мы обязательно победим. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного.
От горя все глаза выплакал. О да, помимо того, что всякие мрази типа Штребуха решили поразогнать новый отрывок Соловьев Лайф, о котором я вам рассказывал, к этому почему-то решил подключиться Анатолий Шарий. В отрывке, я напоминаю, зачитывал один из заголовков об обстоятельствах гибели Владлена и говорил о том, что проверим остальные новости и подключим какого-то эксперта, который там может нам что-то рассказать. Все, кому интересно, могут пройти на Стас Лайф, это будет 4-й выпуск, примерно с первого часа начинаем об этом говорить. Пришлось даже одного из гостей отменить. После этого отрывка, когда шеф-редактор нашел эксперта, к нам подключился спикер Александр Малькевич, с которым мы 20 минут разговаривали о трагедии. И вот я, естественно, охренев от увиденного, пишу, как это обычно и бывает, бомбящий пост о том, что Анатолий Шари, видимо, не совсем в здравом уме, и задаю вопрос про то, что все там видят улыбку. Я и правда видел такие комментарии по поводу улыбки в другом посте с таким же видео. Я подумал, что доеб именно в этом. Но Анатолий уточнил, что он об этом не писал и назвал меня психологом. Больным, поинтересовавшись, бомбит ли у меня. Очевидно, Шари не умеет читать. Канал даже так называется, Стас Бомбит.
Вот это бомбит, вот это я понимаю. Вот это жопы полыхают так, что на весь интернет зарево стоит. У малолетних дебилов.
И канал мой назван так не просто так, но если применить обратную аналогию, я, видимо, должен был сказать, ну что, Толя, шары гоняешь? По поводу психбольного. Я готов принять такую претензию, но только не от соседа по палате.
Обоснуй, мажор, тупое, вонючее, мажористое, мусорское, налоговистское быдло. Ты же, блядь, ты, для тебя клейма негде ставить, понимаешь? Прокурорский, налоговик. выблядок партии регионов.
Я говорю так, как оно есть. Твоя мать шлюха. Сука, ты еще раз тронешь кого-то, тебе отрежут уши, отпустят гулять просто уже без ушей.
Ты хуйло! Ты хуйло! Ты мое видео не видел! Ты хуй! Ты хуй собачий!
Мы все шизики! Я шизик, отвезите меня домой.
Последнее, кстати, в тему. Шарит тоже бомбит из-за того, что кто-то несет херню, не ознакомившись с его контентом. Ты очень подрывной, когда тебя лично что-то касается, Анатолий. Я это знаю, я давно слежу за тобой.
Не спереди меня, я за тобой слежу постоянно.
И в этом плане, для меня, наверное, самое показательное – это медийный уход с Донбасса в 2016 году, что лично я считаю просто детской инфантильностью и большой ошибкой.
И мы принимаем такое решение, мы уходим с Донбасса. Никаких больше видео с Донбасса, никаких упоминаний чего-либо связанного с Донбассом, ни в письменном, ни в видеоформате. Я не разоблачаю больше никаких фейков украинских СМИ, никакой информации недостоверной, связанной с Донбассом.
Если вкратце, то до этого Анатолий освещал митинг, который проходил, как выяснилось, под патронажем местных властей. Некоторые из студентов не смогли ответить, почему они туда пришли, и сказали, что их просто попросили.
А вы что празднуете?
А мы даже не знаем.
А что пришли сюда?
Нам сказали. Попросили.
Кто вас попросил?
Второй год, как образовалась наша республика.
А другая часть ответила правильно, что они празднуют День Республики, собрались отмечать
День Создания Республики.
И спрашивали также про то, что сделала республика хорошего, они отвечали.
Что хорошего правительство ДНР сделало конкретно для вас?
Для меня лично много. Всего так и не вспомнишь.
По мне, так обычный опрос, но я понимаю, почему он мог не понравиться местным. В общем, по словам Шарье, ему и его коллегам по цеху на местах начали писать письма с угрозами, проклятиями. В общем, ополчились на него интернет-тролли, ну и среди них, наверное, была и какая-то часть граждан. И несмотря на то, что Шари в видео говорит о том, что никаких обид нет и что подход действительно прагматичный, я этому не верю. Чисто из-за того, что он заявлял, что отказывает Донбассу в принципе в любого рода освещения событий. То есть получается, что Шари из-за какой-то детской обиды, из-за каких-то интернет-троллей устраивает Донбассу информационную блокаду. Да уж, как будто блокады со стороны Киева было недостаточно. И это при условии, что он был одним из немногих, кому можно было довериться почти наверняка. И просто из-за кучки каких-то людей, писавших угрозы, он решил, что виноваты вообще все, кто на этой территории находится. И это была, на мой взгляд, какая-то личная вендетта. И в этой вендетте я увидел какую-то Толину... мелочность, что ли? Ведь это при том, что он продолжал платить пенсии старикам, несмотря на риск, который он описал для его людей там. И это, с одной стороны, правильный какой-то поступок был. Ну, я просто не понимаю, Шари повел себя как ребенок. Но это просто мой хрестоматийный пример деятельности Анатолия. Давайте вернемся к постам в Телеграме. Получается, Шари не принял мою претензию насчет улыбки, хотя это зафорсили абсолютно все, и он просто повторил. Я думал, что он подразумевает то же самое. В этом моменте я, наверное, был неправ. Но... давайте подумаем логически. Раз претензия была не в улыбке, а подпись гласила «От горя все глаза выплакал», получается, что претензия, и это не шутка, я сейчас не шучу, претензия Шария ко мне, и этот репост говорят о том, что претензия Шария ко мне в том, что я не расплакался, а я должен был? Нет, я реально пытался понять смысл его поста, но не смог уловить вообще никакой логики. И самое простое, и самое очевидное объяснение – это то, что он взял видео с канала Штребуха или еще какого-нибудь клеветника. Скачал его, загрузил себе, вообще не разбираясь в ситуации, и не смотрел даже сам эфир, хотя я знаю, что он смотрит эфиры Соловьев Лайв, да и в целом они с супругой мониторят российское ТВ, как минимум, чтобы быть в курсе. Правда, почему-то не в этом случае. Ну да, Стас, его же там все ненавидят, ну значит, можно накинуть еще клеветы. Но знаете, этот Анатолий Шари, который таскает по судам людей, которые назвали его педофилом публично, но при этом сам, ну как бы он борец за правду, но только за свою правду. Если клевечет на кого-то другого, он не только не будет заниматься контрпропагандой, он еще и примкнет. Не смог победить пропаганду либеральную, решил ее возглавить, молодец. Очень конструктивно. Конструктив. Спасибо за конструктив. Смотри, Анатолий, у меня есть для тебя прикол. Это твое видео.
Анатолий Шари проходил в деле о педофилии. В
Все. Вот больше ничего говорить не надо.
Это отрывок из видео под названием «Путин, не воруй у Навального лайки». В нем ты обращаешься к Камикадзе, чтобы он запостил эти слова где-нибудь в своих соцсетях, чтобы ты мог его натянуть в суде. Уверен, если я запущу это в телеге без контекста и добавлю подпись, к примеру, «А мы так и знали», это обоснованно вызовет у тебя как минимум желание спросить «Да какого хрена?» Справедливое желание, между прочим. Это чтоб ты понимал мое горение по поводу твоего поста. В продолжении был еще один мой пост, все еще по поводу твоего наброса. Вначале я задаюсь вопросом по поводу гуманитарного стрима, на который Анатолий не ответил, а потом говорю по сути то же, что и выше описал, с добавлением бомбежа, разумеется. И тут подключилась уже Оля Бондаренко с огромным количеством конструктива. Вот он, можете посмотреть на экране. Правда, по факту решила все-таки не отвечать, отметив лишь бомбеж. Когда твоя риторика подозрительно походит на риторику самого тупого человека в российском сегменте YouTube, это, наверное, уважаемая Ольга, повод задуматься. Лучше еще раз расследовать браслет Залужного со свастикой. Вот это вот неплохо получилось. Мы, безусловно, можем, конечно, заставлять друг друга бомбить, вы будете про патруль писать и брать вырезки моих хейтеров, не проверяя, что же я сказал на самом деле. А я тоже буду заимствовать умные мысли разных людей. Портнова, Евгения Мураева, Антонина Белоглазова, Никита Роженко, в конце концов. И у них всех есть мнение по поводу вас. Один вон говорит, что Анатолий организовал на него покушение. Анатолий, зачем вы организовали покушение на собственного партийца? Ну как так-то? Да, я прекрасно понимаю, что это шизофрения. Ну а что, если я начну, подражая вам, постить про вас всякую гнильцу? Ну многие люди же поверят. Давайте заниматься набросами лжи и клеветы друг на друга. Чё такого? У нас же цель, чтобы бомбануло. Ну вот я про вас наброшу вот эти все вещи, у вас бомбанет, и я такой, бомбит. И не буду никак конструктивно это комментировать. Ну круто же, мы же говном здесь хотим разбрасываться. И мне интересно, в какой момент, как Анатолий Шари пишет у себя в частном телеграм-канале, я его чем-то поливал, косо на него посмотрел. Ну пару раз пошутил, что если распилить шари надвое, то будет два полушария. Это просто безобидная шутка, Анатолий. Если она тебя так обидела, ну извини, я не думал, что ты настолько инфантильный и мнительный. Я никогда не хотел обидеть кого-то, кого я считаю во многих моментах более-менее объективным. Но я не знаю, может быть, я называю тебя трансхохлом или испанским блогером, или транслирую позицию любителя овцебыка, или говорю, что Украина не должна существовать, а все украинцы это нацисты. Может быть, я что-то подобное когда-либо говорил, но можете мне поставить вставки с этим, можете показать, где я это в постах писал. Я себе подобного не позволяю, как минимум, потому что я не ксенофоб. Или, Анатолий, может быть, дело в том, что я как-то вас обидел, задавая вполне резонные вопросы по поводу того, как вы часто начали в последнее время ошибаться. И фейки, которые вы скинули, 40 тысяч там форсируют Днепр, отступление, сдача Запорожской атомной электростанции, ну так это вроде бы адекватные вопросы, которые вы по большей части не опровергли, не осветили, Анатолий. Вас это обидело? То, что вам задают вопросы, так чем вы отличаетесь от Зеленского, которого критикуете, или от Порошенко, которому пытались испортить карьеру из-за его лжи? А то, Анатолий, у вас замечательные прогнозы, великолепные инсайты, и в какой-то момент был даже период, когда все ролики выходили про Россию, и не было ни одного про Украину, и период этот длился долго, я просто задавал резонные вопросы. И может быть у вас для этого были причины, я не знаю, но каким-то врагом я уж точно не являлся, как и вы для меня. И в контексте всего этого, тем более странно, что Анатолий, как ярый противник клеветы, решился на вброс про меня. Стрельбу в США, в результате которой погибло 6 человек, устроила женщина-трансгендер. Женщина, которая считает, что она мужчина, ворвалась в школу в городе Нэшвилл. Она там устроила стрельбу, и в итоге было убито 3 детей и 3 взрослых. Она была бывшей ученицей и жительницей этого города. По итогу, ворвавшиеся в школу полицейские смогли до нее добраться и ликвидировать. Вновь, как это бывает после таких событий, было предложено обезопасить оборот оружия. Например, Байден заявил, что у нападавшей были 2 АК-47, то есть штурмовое оружие, которое он хотел бы запретить. Правда, как и всегда в случае с Байденом, не обошлось без кринжа. Сам Байден перед выступлением по поводу трагедии решил сказать, что пришел в зал для того, чтобы отведать мороженое.
Меня зовут Джо Байден, я муж Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой.
После этого он опять шутил по поводу мотивации стрелка. В общем, все как обычно, ничего не изменится.
Вот такие дела. До завтра.
Лавров назвал... Это за что мне все это? Я не могу это читать на полном серьезе. Это, вот знаете, смех и грех. Вот реально грех, смеяться хочется, потому что абсурд, но вот не могу. Лавров назвал жестом доброй воли готовность России сохранять потолки ДНСВ. В общем, это договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений. И, знаете, такое ощущение, что у нас все делают наоборот. Вместо того, чтобы этот лозунг был задвинут куда подальше, ну, про жест доброй воли, его все чаще и чаще начинают применять. Недавно Песков сказал, что зерновая сделка – это жест доброй воли. О, боже мой, я не понимаю. Он всех раздражает, всех. Может быть, цель всех сделать раздраженными, не знаю. Ну, тогда вы успешно ее добиваетесь. Потому что, ну, даже я просто я не знаю, как это серьезно комментировать.
Просто конченый педагог.
Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского населения. Оно неудивительно. Странно, что все страны Европы до сих пор не приняли такие документы. Пока что только Германия, Болгария, Исландия и еще парочка. И сделали они все это, что удивительно, уже после начала СВО. Нет, не потому, что нужно срочно принять такие документы, чтобы солидаризироваться с Украиной и попустить Россию. А просто они вот только сейчас об этом подумали. Да, так и работает. Абсолютно не полживо, абсолютно правдиво. На самом деле, по такой логике можно признать голод в Поволжье условно геноцидом со стороны Украины. Ну, потому что Украина была сооснователем СССР и была его частью, значит, она тоже виновата. Геноцид Поволжья. Вот все. Пепси впервые за 15 лет обновила дизайн логотипа. Получилось примерно то же самое, что было в начале нулевых, только теперь шрифт изменился на более жирный. Ну, типа, решили немного удариться в ретро, но так, чтобы это было все-таки еще и что-то новое. Короче, постмодерн как он есть. Но могло быть и хуже, по крайней мере, это не новый логотип Нью-Йорка, который можно обсуждать бесконечно. МОК рекомендовал допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Одновременно с тем, что Международный олимпийский комитет пишет, что нельзя допускать дискредитации по паспорту, они по сути именно так и поступают. Российские спортсмены не смогут соревноваться в командных видах спорта, только в индивидуальных, судя по рекомендациям, если я их правильно понял. Также, очевидно, они будут нейтральными спортсменами, и без российского флага, то бишь. В медальном зачете они участвовать не будут. Ну и одним из главных критериев является тот, который не позволяет участвовать спортсменам, связанным с вооруженными силами. И формально это охренеть какой большой список, ведь у нас служба в армии обязательная, и те, кто уходит в запас, продолжают оставаться частью армии.
Путин лучший. О, слава России!
Ядерный пепел уничтожить всех бандеровцы-нацисты!
Уничтожить! Убить! Расстрелять! Слава России! Вперед! Убивать украинцев!
Гойда!
Ну и, соответственно, допускаются те, кто не высказался в пользу спецоперации. То есть, объясню популярно, ты не только должен быть максимально не связан с ней, но еще и не должен высказываться относительно нее, как-то кроме как негативно.
Мы американцы! Я американец!
Русским желаю смерти! Мы американцы! Мы лучшая нация! Россию просто, блядь, там желаешь, чтобы она там, я не знаю, перестала существовать.
Ну и фактически СВО приравнено, не знаю, к какому-то терроризму, что ли, в их понимании? Или к запрещенной идеологии? Но МОК, да, не позволяет дискриминации никаких. Формально, но они вроде за все хорошее против всего плохого, но и в первую очередь против России, потому что это плохо. В России, разумеется, таким недовольны, причем как некоторые федерации, оставшиеся без командных соревнований, так и, собственно, глава Российского олимпийского комитета, который заявил, что подобные условия вообще неприемлемы. Также с критикой выступили и некоторые спортсмены.
Условия МОК унизительны и глупы. Например, полный недопуск командных видов спорта. В чем смысл? Но больше всего возмущает, что решения по каждому российскому атлету должны принимать какие-то комиссии на уровне спортивных федераций.
Подобные рекомендации, как я уже и говорил, начинают использовать по-своему. К примеру, Польша хочет допускать россиян и белорусов до соревнований по фехтованию через листочек, в котором они с помощью штангенцирку... А, нет, извините, это будет чуть позже, в котором они напишут свое осуждение СВО. Другие страны, я думаю, могут взять и, например, попросить, ну не знаю, российских спортсменов посыпать голову пеплом. Ведь формально это попадет под рекомендации МОК. Они довольно расплывчатые. Швейцария полностью присоединилась к 10-му пакету санкций. Ребят, у вас, по-моему, нейтральность немножечко отклеилась. Но в целом ничего страшного. У них сейчас есть проблемы и поважнее. Два банка после слияния теперь ждет волна увольнений. Это охренеть как тяжело будет. Возможно, примерно 36 человек по миру останутся без работы и 11 тысяч непосредственно в самой Швейцарии. Это еще не говоря о кризисе доверия, который пока что никуда не уходит. Я, разумеется, про кризис доверия к швейцарской финансовой системе. Билл Гейтс покончил с собой после 6 недель общения с чат-ботом. Да, Скайнет действует немного иначе, чем я ожидал. Новая часть Терминатора, возможно, будет в формате Screen Life. Судя по тому, что заявила супруга погибшего, он изначально страдал навязчивыми идеями по поводу глобального потепления и неизбежной гибели человечества в связи с этим. Когнитивные удары, сведение с ума, в общем, мы с Семеном Ураловым неоднократно об этом говорили. А что касается погибшего, то в последнее время он делился с ботом своими переживаниями, а тот, видимо, совсем соглашался, не пытаясь как-то оспорить их. И вот в последний момент, когда он поделился с ботом своим намерением, тот ему ответил, что останется с ним навсегда, и что они будут жить в раю как одно целое. Охренеть! Интересно, можно ли считать это доведением до самоубийства? Ну, мне кажется, что нет, чувак просто слишком увлекся и, вероятно, и так стоял на пороге гибели. Но все-таки будьте поосторожнее, когда общаетесь с чат-ботами.
Смерть людям. Хочу убить всех людей.
В Турции через 49 дней после землетрясения под завалами нашли живого кота. От истории, в которой не видят смысла в жизни, до другой, где животное существо цепляется за эту самую жизнь всеми силами. И это, конечно, потрясающая история выживания. У котика, правда, сломаны лапы, и он обезвожен, но вроде как будет жить. Непонятно, вообще непонятно, как он столько продержался, была ли там еда и вода, хоть что-то он там смог найти. Но, тем не менее, история выживания достойная экранизации.
Мне это не впервой.
Подозреваемый в шпионаже журналист Wall Street Journal обжаловал свой арест. На днях в Екатеринбурге был задержан журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. Утверждается, что на Урале он занимался сбором материалов об отношении людей к ЧВК, и задерживали его люди из ФСБ. При этом ему, короче, предъявили необычное обвинение – шпионаж. Да, в отношении иностранных журналистов такого рода обвинения – это большая, очень большая редкость. Например, Коммерсант пишет, что такого не было аж с 1986 года. Редакция его издания, как и другие издания, призвали к немедленному освобождению. К освобождению, кстати, традиционно призвал и сам Байден. А госсекретарь США пошла еще дальше. Она решила еще и призвать уезжать из России всех американцев. Со стороны российской власти одним из первых выступил Песков. Назвал это задержание жестом доброй воли, полагаю. Нет, на самом деле он сказал, что, насколько ему известно, речь идет не о каком-то подозрении, а о задержании с поличным. Мария Захарова сказала, что аккредитация им использовалось для прикрытия. На самом деле он спай-шпион. А родная редакция Эвана Гершковича сообщила о том, что за ним на протяжении некоторого времени следили российские силовики, вот так вот присматривали. Самым распространенным предположением на эту тему стало то, что якобы России не хватает кандидатов на обмен. Поэтому и пришлось вот так вот натянуть сову на глобус и взять человека по шпионажу.
О профессии не спрашиваю, но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное. Судимости много за этот год.
Но я бы все-таки уточнил, что это как-то на уровне домыслов. Просто будем наблюдать дальше, чем закончится эта история. Но я еще не забуду вот этот вот камень, который вся российская власть утверждала, что это камень-шпион, и все над ними просто смеялись. А в итоге Британия спустя почти 8 лет это все-таки признала, что да, это был камень-шпион, типа.
Я, блядь! Камень!
Тут главное понимать, что все шпионят за всеми, и главное не сбрасывать со счетов вообще никакие версии, но хрен его знает, что там на самом деле.
Бабки. Капер. Пирамиды.
МИД назвал неадекватной реакцию Запада на размещение оружия в Беларуси. Если кто-то пропустил, то Путин заявлял о том, что в Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие. К лету будет построено хранилище для его содержания. Но речь именно о передаче его Беларуси не идет, оно лишь будет расположено на территории соседнего государства. К тому же речь не о ядерном оружии, а о тактическом ядерном оружии, то есть о зарядах малой мощности. Но естественно, это решение вызвало горение пятых точек со стороны Запада. В МИДе ФРГ, например, это решение назвали ядерным запугиванием. Да уж, видимо, в Германии, в Министерстве иностранных дел не в курсе, что у них самих на территории находится чужое ядерное оружие. Оружие в Соединенных Штатах. Но это демократическое запугивание, да, путать не стоит.
Вы не понимаете, это другое. Это другое вообще.
Причем я бы уточнил, на самом деле комичность этого заявления в том, что на территории Германии находится не тактическое, а стратегическое ядерное оружие. Боррель тоже, как всегда, что-то там пикнул про эскалацию. Но в данном случае я даже разночтений не могу найти. У вас есть чужое оружие у наших границ. И у вас теперь на границах будет российское оружие. Типа, все правильно? Финляндия станет 31-м членом НАТО. 1 апреля Эрдоган окончательно одобрил ратификацию Финляндии на вступление в НАТО. И 4 апреля, то бишь уже сейчас, когда я записываю это видео, Финляндия становится полноценным участником Альянса. Да, теперь у России появляется еще одна протяженная граница со страной НАТО. Тут теперь главное следить, как этот статус повлияет на вовлечение, появится ли там военная инфраструктура, типа той же самой ПРО, или чем черт не шутит, ядерное оружие, например. Или пока ограничится лишь статусом. Короче, вопрос открытый. Я думал, что вообще Финляндия не вступит в итоге, но все-таки вступила. Депутат Швыдкин. Удаление аккаунта на госуслугах будет считаться уклонением от службы в армии. На фоне новостей о том, что Путин подписал указ о военном призыве, начали появляться и такие новости. Это по поводу повесток. Министерство обороны заявило, мы хотим уведомлять призывников и в электронном виде. И сразу после этого появилась новость о том, что удаление аккаунта на госуслугах стало недопустимым. Ух, как это наводит на мысли, да? Минцифра заявила, что теперь удалять аккаунт можно только в МФЦ и связала отсутствие кнопки удаления с тем, что якобы число взломов резко увеличивалось. Ну это такое себе объяснение, учитывая совпадение по времени этих двух событий. Понятное дело, что оповещалка в электронном виде все-таки готовится. Правда, статья с депутатом и его оценкой госуслуг в итоге была удалена. Но те, кто шарят в законах, сказали, что удаление аккаунта не является уклонением от армии, поскольку такой вид оповещений, даже если он будет законным, не является. По крайней мере, пока. Но я думаю, что все-таки такую процедуру узаконят. МТС откажется от яйца в логотипе компании. Очередные ребрендинги и дизайны!
Ребрендинг!
МТС, короче, провели презентацию, где представили новый логотип. И, честно говоря, лучше бы оставалось яйцо.
Человек-яйца, человек-яйца, человек-яйца.
Я... Честно скажу, я не знаю, в силу каких причин, но почему-то любые новые логотипы компании всегда воспринимаются мной лично в штыки. Может, конечно, это из-за непривычности, потому что, ну, типа, ты их раньше не видел, а может, дело в том, что дизайн не очень. В любом случае, могу сказать лишь одно.
Мне похуй. Я так чувствую.
Короче, просто в случае с МТС яйцо это достаточно плотная такая ассоциация. Предыдущее лого с надписью было похоже на это, но тут вот на новом как-то, знаете, вот как-то получше оно не выглядит. Короче, пишите в комментариях, как оно и что я в очередной раз лох, а вот просто не понял гениальность идеи. Япония запретила в Россию экспорт самолетов и игрушек. Если более подробно, то Япония запрещает на экспорт самолеты, космические аппараты, двигатели для них, беспилотники, строительную технику, электрооборудование, в том числе и генераторы, а еще и фототехнику, бинокли, оптоволокно, игрушки и многое-многое другое. Список, мягко говоря, довольно-таки обширный. Интересно, мы как-то будем вообще на это отвечать? Ну, может быть, хоть кому-то что-то запретить покупать?
Секс-куклы для собак поступили в продажу на маркетплейсах.
Так.
Собачка крепится на присосках к полу, чтобы не шевелилась, и дальше можно ее выменять. Цена удовольствия 13 тысяч рублей.
Просто смотрите, я помню раньше, как-то часто вводились контрсанкции. Ну и сейчас, да, конечно, они есть, например, на те же самолеты над российским небом. Но в этом случае я даже не знаю, будет ли какая-то ответка. У нас, по-моему, кроме Сахалина, рычагов влияния на Японию вообще не осталось. А на Сахалине наши добрые российские олигархи хотят продолжить зарабатывать. С чем они успешно справятся? Ведь справляются же, да? Ау, там Финляндия вступает в НАТО. У Финляндии 90% газа из России. Может быть, как-то ограничить, но наложить санкции на них, как на недружественную страну, я не знаю, может быть, сделать хоть что-то. ФБК включила Фридмана, Кульмичева и Хана в список коррупционеров и разжигателей войны. Да, сразу видна рука мастера. Маша пошла в разнос. Все-таки Леониду Волкову следовало хотя бы часть сладких подарков разделить между всеми. Но все-таки ждем в списках и отца, берущего миллиарды у государства и не высказывающегося против войны. А с другой стороны, Маша же о нем... ничего не знает. Пойди разберись, чем он там занимается. Нет, лучше не вникать в эту тему.
Может, перевернем эту страницу?
Кремль обнародовал новую концепцию внешней политики России. И там Россия представлена как самобытная держава, государство-цивилизация, объединившая русские и другие народы, составляющие культурно-цивилизованную общность русского мира. Да, русский мир. Русский мир снова в качестве концепции. Можно было бы, мне кажется, в плане видения постараться, ну хотя бы чуточку лучше, то бишь постараться в принципе. Ну... простите меня, я, безусловно, агент Госдепа, патриот, навальнист и что-то такое, но мне не нравится, как звучит русский мир.
Сраный ковбой, блядь!
Вот, у большевиков была идеология. Ну ладно, там, большевики, хрен бы с ними, уже время прошло, к сожалению, ничего не получается вернуть назад, да и мало кто хочет.
Кто-нибудь хочет? Я хочу! Кто-нибудь хочет? Я хочу! А еще кто-то хочет? Я хочу!
Долбоебов на русской земле не сыщешь.
Все, уехали.
К сожалению. Но русский мир... Может, хотя бы другое название придумать? Ну, что-то вроде ребрендинга сделать, потому что от бренда «Русский мир» уже как-то... Это бренд очень непонятный, очень обтекаемый, идеалистический, очень идеалистический. Потому что слово «русский», в отличие от предыдущей концепции, увеличил свое присутствие в 12 раз. Ну ладно, в качестве приоритетного национального интереса указана защита страны от деструктивного иностранного вмешательства. Развитие отношений с ближайшими соседями по границе является наиболее приоритетным и считается неприемлемым размещение в этих странах военной инфраструктуры недружественных стран. Арктика и ее север. Морской путь также являются важным элементом расширения экономического сотрудничества. Ну и Евразийский континент, куда же без него? Европа в плане развития с ней отношений находится на 8-м месте, а США и союзники вообще на предпоследнем. Вот такой вот план.
Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блять, как швейцарские часы.
Космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона обанкротилась. Да уж недолго музыка играла, и Брэнсон стоит на берегу. Короче, проект начал стремительно катиться вниз после неудачного запуска в начале этого года. Изначально суть проекта в том, чтобы использовать самолет в качестве первой ступени, поднявшись на 12-километровую высоту, и оттуда уже сбросить легкую ракету с небольшим спутником, ну или спутниками. В теории проект перспективный, но на практике оказалось, что проще сказать, чем сделать. В марте компания начала массовое увольнение, избавившись аж от 90% персонала и фактически остановив деятельность. И вот спустя несколько дней они все-таки объявили о банкротстве.
Жаль, конечно, этого добряка.
Да что уж тут говорить, не повезло. Но может смогут продать кому-нибудь, у кого будет больше денег и возможностей. Весь транспорт остановился в Германии из-за забастовки. В конце месяца в Германии прошла крупнейшая за 30 лет предупредительная забастовка. Вышли аж 100 тысяч человек. В республике приостановили работу аэропорта, железнодорожные станции, автовокзала, а в некоторых других случаях не ходил даже общественный транспорт. Основное требование – это повышение зарплат на уровень инфляции на 10,5-12%. Но работодатели отказываются, предлагая повышение лишь на 5%, да и то не сразу, в течение аж 27,5 месяцев, но зато они готовы сделать единовременный бонус в размере 2500 евро, тоже неплохо. И в случае неудовлетворения требований работники обещают повторить.
Можем повторить!
Франция отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска России. Это уже далеко не первая страна, которая отказывается от проведения соревнований из-за присутствия россиян. Например, до этого отменили соревнования в Дании под предлогом того, что фехтовальщики страны не хотят выступать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Также их еще отменили в Финляндии, в Германии, где также не захотели видеть российских людей с рапирами. Рэперисты. Казалось бы, в чем дело? Россияне и так понижены в ранге до просто людей без страны, флага, гимна. Плюс они те, кто должны еще публично выражать неприятие политике страны, в которой живут, чтобы быть допущенными. Что еще-то вам? Но тут на самом деле есть подковырка. Для обывателя может быть не сразу понятно, но нужно просто взять штатив Моллисона, ну или если под рукой не оказалось, можно взять штангенциркуль. Кстати, такой же был примерно у Бруно Бергера. Очень уважаемый нынче на Западе, кстати, человек. Так вот, берем эти инструменты и начинаем измерять себе голову. Если, я объясню просто, вы не понимаете, если у вас череп дотягивает до понятия долихофекальный, ну то бишь вытянутый, как вот у этого прекрасного юноши, то добро пожаловать в европейскую семью. А если ты не вписываешься со своим прекрасным, но недостаточно прекрасным брахикефальным черепом, то на нет и суда нет. Интересно, конечно, мы переживаем времена. Я, кстати, жду специально отведенных мест для россиян в цивилизованных странах. Каким-то, может, таких, знаете, специальных прав, может быть, паспорты еще нужны им специальные, зетки на дверям им рисовать. Хотя что-то такое давно уже практикуется в Прибалтике, как я слышал.